Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют Dan Label. Цикл схождения. Книга вторая. Купол. Интерлюдия. 40 градусов 24 минуты северной широты, 3 градуса 21 минута восточной долготы. Время 20 часов 41 минута. Перед помощником генерального секретаря НАТО Олафом Балке на широком мониторе отображалась интерактивная карта планеты Земля. Он уже 10 минут как смотрел на нее и молчал. Доклад о катастрофе в письменном виде лежал тут же рядом на столе, но он к нему не притронулся. Всего 3 часа назад Олаф Балке нежился на пляже побережья Португалии, когда его в спешном порядке на вертолете привезли сюда, в Мадрид, на одну из военных баз НАТО. Привезли, коротко поведали о ситуации и выдали расширенный доклад. А теперь целая толпа народа сидит и ждет, когда он примет какое-то решение. Бред. Он руководитель комитета по тыловому обеспечению. Не кризис-менеджер, не генерал войск, не ближайший советник генерального секретаря. Обычный директор, занимающийся поставками для армии. Практически мирная должность. А теперь от него хотят решений, которые должны принимать минимум президенты стран Европы. Да где та Европа сейчас? Он снова поднял взгляд на карту и в очередной раз ужаснулся увиденным. Огромный прозрачный купол вздымался над большей частью Евразии, захватив и немного Африки. Половина России, часть Монголии и Китая, 2/3 Индии, весь Аравийский полуостров, пяток африканских стран – все это находилось там, под куполом. Но не это было самым страшным. Если бы все эти страны исчезли, с карты Земли многим стало бы легче. Вместе с ними, под этим непонятным и пугающим образованием, осталась почти вся Европа. Уцелела лишь часть Франции, Испания, Португалия и Великобритания. Все остальные страны поглотил купол. И волею судеб показалось так, что из всего высшего руководства НАТО только он сумел уцелеть. Повезло? Возможно, и так. «Есть мнение экспертов, что это...» Он, наконец, снял очки и позволил себе посмотреть на всех собравшихся в зале людей.
«Никто не знает, господин госсекретарь», —
ответила немолодая женщина. «Ну да, теперь, следуя всем протоколам, он и есть госсекретарь НАТО. Пусть временный, но пока это так».
«Течение Мирового океана не изменено. Вода свободно проходит сквозь барьер. Массам воздуха тоже ничто не препятствует. Также есть почти абсолютная видимость сквозь стенки купола, но ни радиоволны, ни звуки не передаются. Мы смогли объясниться с теми, кто остался там, и получили от них просто шокирующие новости».
«Там кто-то выжил?»
Олаф просто неимоверно удивился услышанному.
«Так точно, господин госсекретарь!»
Слово взял бравый вояка с генеральскими знаками различия.
«И что они сообщают?» «На землю пришло схождение. Мы пока точно не выяснили, что это за явление. На данный момент все силы брошены именно на это».
«Помоги нам, Бог!»
Устало подумал новоиспеченный госсекретарь и потянулся к докладу. Глава первая. 54 градуса 93 минуты северной широты, 73 градуса 98 минут восточной долготы. Время 16 часов 55 минут. Я присел на синее кресло и уставился в черное табло, где зелеными буквами было отображено расписание поездов. Билет куплен еще неделю назад, и до поезда остается буквально 20 минут. Табло показывало, что задержек никаких нет, и можно было даже не присаживаться, а сразу идти на перрон. Но отчего-то захотелось присесть. Мазнул взглядом по соседним креслам. Люди. Всем куда-то надо, все куда-то едут. А я? А я не еду. Я убегаю, если быть правдивым, с самим собой. В голове опять всплыл образ Насти. Ее слова оправдания. Я мотнул головой, отгоняя видение, причиняющее душевную боль, и рывком поднялся с кресла. проскочил по переходу, идущему над железнодорожными путями, и вышел на перрон. Вытащил из пачки сигарету, прикурил. Сильно затянулся, поднял голову к небу, уставился на темные, явно дождливые облака и выдохнул дым. «Сука! Вот нахрена я опять вспомнил о Насте? Не думать о белой обезьяне! Не думать о белой обезьяне!»
Поезд 062, сообщение «Москва-Новосибирск», прибывает на третий путь второй посадочной платформы.
Хрипловато проорал динамик прямо надо мной, и от его звука я вздрогнул. Динамик и дальше что-то вещал про время стоянки и что-то еще, но я его уже не слушал. Смотрел вдоль путей в попытке увидеть приближающийся поезд, который увезет меня далеко от Томска. Туда, где я точно забуду Настю.
Да, млять! Не думать о белой обезьяне! Браток, не угостишь сигареткой?
Резко обернувшись, уставился на незаметно подошедшего паренька. Весь из себя низенький, скрученный и с оттопыренными ушами. Молча протянул ему сигарету, он поблагодарил и попытался завязать разговор. Но я резко махнул рукой перед собой в отрицательном жесте. И паренек понятливо отошел в сторону. Угостить сигаретой могу, но вот вести пустой, бессодержательный разговор — это уже выше моих сил. И чем люди думают, когда отправляются в дальнюю дорогу и не берут с собой отраву? В поездах курить нельзя, но ведь остановки поезда никто не отменял. Раздался гудок приближающегося поезда, и мысли о незадачливом пареньке вылетели из головы. Нумерация вагонов с головы или с хвоста поезда. Что там динамик хрипел? Да какая разница? Не раз замечал, что сообщения диспетчера и реальность не совпадают. Поэтому всегда, когда приходилось путешествовать железной дорогой, я вставал ровно посередине и просто смотрел, какой вагон едет первым. И уже исходя из этого бежал либо в конец состава, либо в его начало. А как не бежать, если время стоянки ограничено и надо успеть показать билет и запрыгнуть в вагон? Обычно все бегут. Мимо меня промчался локомотив, а за ним вагон с номером 1. Ясно, пойду потихоньку в начало поезда. Свистели тормоза состава, раздавался металлический лязг, и поезд медленно останавливался. Прямо напротив меня оказался мой вагон. Повезло. Пассажиры вышли быстро, и я, показав проводнице смартфон, на котором высвечивался билет, прошел в тамбур, а оттуда в сам вагон и принялся искать свое место. На меня с явным неудовольствием взирали бабка и толстоватая мамаша с 5-летней дочкой. Обе эти дамы занимали нижние места, а мое было сверху. Второе же верхнее место занимал какой-то мужик, который спал явно похрапывая. Поздоровался и попросил разрешения приподнять нижнюю полку, чтобы я поместил в багажный отсек свой рюкзак. Дородная мадам пробурчала что-то невежливое и приподнялась со своего места. А мне большего и не надо было. Приподнял сиденье, уложил вниз большой походный рюкзак и вернул все на место. Затем ловко забрался на свою полку, повесил на крючок небольшую сумочку и уставился в потолок. Поезд тронулся, и минут через 7 пришла проводница. Еще раз сверив билеты, она поинтересовалась про белье и, получив отказ, молча ушла. «Ехать мне всего 7 часов». И смысла в постельном белье я не видел. Как и в выборе любого другого вагона, кроме плацкартного. Деньги были и на купе, и на СВ, но зачем? Мне сейчас не до комфорта. Мерный перестук колес убаюкивал, и я подумывал, а не провалиться ли мне в сон. Когда вдруг сильно защемило сердце, я попытался вздохнуть, но спазм, сдавивший грудь, не давал мне этого сделать. Попытка перевернуться на бок ни к чему не привела, а после я просто потерял сознание. В себя пришел буднично.